Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Это новый выпуск программы «Культ личности». Она не про тиранов прошлого, она про наше время, про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на окружающую жизнь. Сегодня у нас гость особенный, хотя, впрочем, не особенных у нас не бывает. Художник, искусствовед, историк моды. Александр Васильев.
Здравствуйте.
Саша, здравствуйте, дорогой.
Здравствуйте, очень
рад. Безумно рады вас видеть вновь в нашей студии.
Замечательно.
Александр Васильев – сверхмодный и сверхпопулярный персонаж современной российской жизни. Он ведет передачу на телевидении. Огромными рекламными билбордами с его изображениями украшены все дороги, ведущие в Москву и из нее. Но к этой славе Васильев пришел благодаря годам серьезного и кропотливого труда. Он историк моды, один из крупнейших современных специалистов в этой области. Родился в семье выдающегося русского советского живописца и театрального художника Александра Павловича Васильева и драматической актрисы и театрального педагога Татьяны Ильиничны Гулевич Васильевой. Окончил школу-студию МХАТ по специальности театрального художника. Эмигрировав в молодые годы из Советского Союза, Васильев сделал себе на Западе имя театрального декоратора, коллекционера и лектора. Здесь он собрал фантастическую коллекцию из более чем 15 тысяч экспонатов, связанных с историей моды и прежде всего с историей русского зарубежья. На родину вернулся и стал здесь широко известен в 90-е годы прошлого века. Подлинную славу в России и за ее пределами ему принесла уникальная книга «Красота в изгнании», повествующая о судьбах русской белой эмиграции на примерах из жизни самых красивых ее представительниц. За красотой в изгнании последовала русская мода «150 лет в фотографиях», европейская мода «Три века» и другие. Сегодня в России в знании истории моды и стиля у Александра Васильева, пожалуй, конкурентов нет.
Знаете, Саша, что бы я хотел вас первым делом спросить? Вот вы такой эстет. Живете в башне из слоновой кости по завету Флобера? Или все-таки, во всяком случае, до окон этой башни, а следовательно и до ваших ушей, долетают отголоски всяческих политических и общественных бурь?
Конечно, все мы читаем интернет, все мы читаем газеты. Я, правда, не смотрю телевизор, но, так, безусловно...
От телеведущего это слышать.
Знаю.
Интересно.
Новости. Ага. Тем не менее, я живу в башне из красного дерева.
Ага, тоже неплохо.
Мне очень нравится. У меня большая коллекция старинных костюмов. Я много выставок, много переездов, много гастролей. Только что я прилетел из Лиссабона. Вскоре отправляюсь в Казахстан. Затем в Прагу, затем в Стамбул, потом в Брюссель. И эти переезды позволяют мне абстрагироваться тех событий, которые невольно могут навеять грусть на большую часть населения всего мира.
Я вас понял. Хитрый, очень, конечно, такой искусный ответ, артистичный. Но, тем не менее, я еще попытаюсь вас немного потом, так сказать, расшевелить на эти темы, разговорить. Ну, а сейчас все-таки начнем как бы вот с самого начала, имею в виду, начало вашей биографии. Отец был замечательным художником, мама – актриса. Почему история моды? Как-то вы так получилось, что вы собрали пыльцу из одного цветка и из другого?
Я, конечно, не изменил, во-первых, моей семье. Я остался человеком искусства, работаю в области культуры очень много лет, много десятилетий. И, конечно же, продолжая работать и в театре, недавно выпустил балет «Лауренсия», делал костюмы в Минском Большом театре для Нины Ананьяшвили, народной артистки Грузии. И представьте себе, продолжаю делать большие выставки. Сейчас у меня в Москве проходит музей Пушкина, выставка моды пушкинской эпохи. Там более 60 платьев уникальных и аксессуары. Я всем рекомендую, тот, кто в Москве может это увидеть. От
мы
отца
сегодня
я взял...
Предваряем, мы сегодня в нашей программе покажем сюжетец как раз об этой выставке.
Я взял от моего отца любовь к живописи, любовь к цвету, краскам, от моей мамы, возможно, тоже и любовь к театру, любовь к слову, любовь к книге. И в моей семье было очень много преподавателей, поэтому я продолжаю свою профессорскую деятельность в МГУ, где я руковожу отделением теории моды. Это очень интересное направление, которое для России довольно новое. И продолжаю свои бесконечные семинары. Вот в Казахстане или в Екатеринбурге, или в Петербурге они проходят. Поэтому считаю, что история моды потрясающая сублимация декоративно-прикладного искусства. Очень рад, что могу этим заниматься в стране, где это было достаточно сложно из-за того, что многие десятилетия к моде относились очень негативно, считая ее либо буржуазным пережитком, либо каким-то кривлянием в сторону Запада, потому что все-таки мода у нас приходит не с Востока, хотя вещи сшиты в Китае часто, но дизайнеры из Италии и из Франции, как ни крути. И поэтому, конечно, это было непросто. Я прошел тернистый путь, но вспахал свое поле. И это поле меня радует своими плодами сегодня.
Саша, а кто все-таки больше повлиял? Вот на вас как на человека? Папа или мама?
Я бы сказал, что и папа, и мама, и моя сестра, которая была все-таки модницей. И поэтому все-таки интерес к моде был семейным делом. Моя двоюродная тетка была петербургская модница Серебряного века. У меня очень много связей и вообще с Серебряным веком, потому что мой двоюродный дедушка был солистом в Дягилевской энтерпризе, тенором, оперным певцом, Варфоломеев. Другой мой двоюродный дедушка был знаменитый русский художник Михаил Нестеров. Тоже немаловажно. Через него мы в родстве с отцом Сергеем Булгаковым. Тоже немалая личность в богословии. То есть, я думаю, что опосредованно мы были вот этими семейными узами связаны с большим количеством разнообразных деятелей культуры. И повлиял и папа, и мама, и генетически. Я взял много и от отца, хотя бы внешнее сходство, и от мамы интерес к эстетике.
Да, но внешне вы больше на отца похожи.
Это правда.
Я как раз хотел спросить про отца, потому что я очень люблю его живопись.
Спасибо.
Я помню замечательные спектакли, им оформленные. Очень люблю его как живописца, станковиста. Я вспоминаю, у меня совершенно... Он был ведь, с одной стороны, как бы совершенно такой титулованный человек.
Да.
Член-корреспондент Академии художеств.
Но никогда не был в коммунистической партии.
Погодите, но что я хочу спросить. Мэтр такой был, признанный советский.
Маститый.
Но я вспоминаю его выставку, это было, кажется, лето 81-го года.
Да.
Которая
совершеннейшим
в Академии художеств на Кропоткинской,
да,
как она тогда называлась, да, и которая совершенно меня потрясла. Она меня потрясла тем, что это была, был такой открытие живописи, который за Александром Павловичем Васильевым и вообще за живописью того, так сказать, направления соцреализма совершенно, так сказать, мы не знали. Это были какие-то картины Голгофа,
да,
летающие
ангелы,
живые, там ангелы, игральные карты, совершенно потрясающая серия этих балбеток. Балбеток, таких полускалок для раскатывания теста, полукукол, полулюдей, видимо, разыгрывающих, имитирующих нашу такую советскую жизнь.
Так оно и есть.
Такую, с одной стороны, такие мы оболваненные, с другой стороны, живущие всеми теми же чувствами, которыми,
это все жил,
которыми жил человечество.
Да, он был новатор и действительно человек очень смелый. Интересно, что вы вспомнили про серию «Карты». Совсем недавно в Испании мне удалось выкупить две его картины «Карты»,
что
которые
эти?
Каким-то образом Министерством культуры в ту пору были закуплены в худфонд и проданы какому-то испанскому коллекционеру. И через аукцион и частных покупателей мне удалось вернуть их в свою коллекцию. Я так счастлив.
Замечательно, замечательно. Но я что еще хочу спросить? Это все-таки была такая двойная жизнь большого художника?
Я думаю, да, но, понимаете, мой папа родился в 1911 году. Он был ребенком, повторюсь, Серебряного века. Мой дедушка был титулярным советником, он был инспектором волжского судоходства в Самаре. Бабушка была актрисой-любительницей, элегантная дама той эпохи. Как результат, он был воспитан совсем в другой атмосфере. Угу. Он никогда не вступил в союз с коммунизмом. И я это не скрываю, и он это никогда не скрывал.
Ну, никак не вступил в союз, но, кажется, родители его
пострадали. Конечно, особенно мой дед, который был сослан, а бабушка покончила с собою, потому что ее ее выселяли как жену врага. Угу. Врага народа, и, соответственно, лишали всех прав и места жительства в Москве. У нее было трое детей. Соответственно, моя тетя и дядя, который стал знаменитым режиссером Петром Павловичем Васильев.
Прекрасный режиссер малого театра.
Так, не только малого театра. Да, и он был худруком многих театров в провинции, например, в Ярославле, в театре Волкова, и в театре сатиры одно время в Москве.
Сатиры, да.
И вот такая удивительная, на мой взгляд, своеобразная, интересная театральная семья, которых в свое время было в России много, сейчас совсем стало мало. И, конечно же, все они своими генами, своим влиянием, своим окружением каким-то образом повлияли на то, кем я стал сегодня. Конечно, может быть, моя популярность даже превысила их популярность в ту пору, но потому что пришло телевидение, пришел интернет, пришли книги, потому что при папе вышло только 2 или 3 книги о нем, а при мне моих только 38. Вот почему.
Но папины картины вы сегодня выкупаете, а посмотрим, что будет через 30 лет с памятью о вас.
Буду ли я выкупать свои, неизвестно. Это так. И действительно, конечно, я делаю много, чтобы сохранить его память, и устроил юбилейную выставку к столетию как раз в Академии художеств. Она прошла в 11-м
году. И не позвал?
Удивлен.
На самом деле,
мне кажется, позвал. Да. Я позвал всех тогда. Угу. И было очень много людей. Это было очень для меня важным событием.
Угу. Так, ну, мы как-то в результате в тени осталась мама немного.
Мама не осталась прекрасная. В тени. Мама была и красавица, и умница, и женщина стильная. Она очень много лет преподавала сценическую речь, затем в школе-студии МХАТ, и мастерство актера в школе Большого театра. Mm-hmm. Масса учеников, которые стали знаменитостями, например, Николай Цискоридзе, Андрей Слиепа, Илза Лиепа, Владимир Деревянко. Все эти звезды балета были учениками мамы по классу актерского мастерства.
Замечательная семья, замечательное детство,
спасибо.
Юность. А почему уехали тогда, в начале 80-х, если не ошибаюсь?
Поймите, я уехал из Брежневского СССР. Я хотел учиться, я и учился в школе Лувра, я хотел изучать историю моды, я ее изучил, я хотел собирать. И потом, представьте, я считаю, что, конечно, Европа – это светоч культуры для меня всегда, чтобы про нее не говорили, как бы ее сейчас не поносили, это меня, конечно, очень удивляет, потому что это смешно. Тогда прекратите носить джинсы, прекратите носить футболки, если вы такие, понимаете, противники всего этого. Прекратите есть сэндвичи, бутерброды. Но прекратите пить кофе, чай.
Это скоро прекратим. Еще немного санкций.
Пейте квасы и медовуху. Ну, это не получится. Поверьте, не получится. Не ешьте сыр, не ешьте колбаску. Все это, конечно, изобретение другое. Вообще не завтракайте, не обедайте, не ужинайте, потому что завтра был изобретен Марией Антуанеттой. Ну вот, хотим мы, не хотим, так вот случилось. Так что здесь сложная очень ситуация. И да, я очень рад, что я столько лет прожил в Париже. К счастью, езжу туда очень часто, сохранил свою квартиру и даже получил недавно от мэрии место под фонд Александра Васильева прямо в моем доме. У меня теперь есть еще там маленькое помещение. И это все радостные новости. Франция мне дала очень много, я никогда этого не скрывал. Не только знание языка, но это подарило многим. Ну и, конечно, контакт с культурой. И первая русская эмиграция, которую я написал, мой бестселлер «Красота в изгнании».
Об этом мы сейчас поговорим более обстоятельно.
Очень приятно.
Мода как страсть или как профессия? Чтобы сделать одно другим, недостаточно только хотения. Глаз устает прорываться сквозь шуры обыденности, в палитре которой лишь сажа и мел. Весенняя Москва, тяжелая, сумрачная, неулыбчивая, одета в черное, как молодая монашка, внезапно сделавшаяся старухой. Чтобы бежать серые сутолоки мегаполиса, лучше приехать в выставочный зал Пушкинского музея на Пречистенке. Здесь дают моду эпохи законодателя русских поэтических мод, век которого по российской столице бродил призрак Европы. И впрямь кажется, что Петербург одного Александра на время обернулся Москвой Александра другого. Разница лишь в том, что первый жил в эпоху слова, другой в эпоху хаки.
Одежда цвета хаки – это не самое страшное, что мы сегодня видим на улицах. Намного страшнее то, что люди ходят больше раздетые, чем одетые, на мой взгляд. Поэтому Васильев – это как раз то, что сегодня нужно России, по-моему. И на сегодняшний день смелость нужна, чтобы одеться. И вот эта выставка как раз нам и показывает, что интерес все-таки есть, особенно вот количество людей, посетивших эту выставку, я думаю, дает нам положительный импульс к будущим выставкам.
Вряд ли можно представить всех этих людей завсегдатаями модных петербургских салонов эпохи великого поэта. В практичный век на показы ходят разве чтобы явить себя публике в обнимку с классиком, благосклонно согласившимся на селфи. Но Васильев, кажется, не сетует. В конце концов, век Пушкина тоже был постмодернизмом в огромной стране, где криком моды оставались лапти.
Ну, вот теперь как раз немного об эмиграции. А вы сразу быстро себя нашли в этом лучшем из миров, как сострил Эрдман когда-то?
Смотрите, я не считаю, что эмиграция – это вообще счастье для кого бы то ни было, потому что это всегда испытание. Испытание нервов, испытание здоровья, испытание на прочность, испытание лингвистических способностей, испытание умственных способностей. Каких угодно. Я думаю, что самый трудный год в эмиграции, ну, по моему личному опыту, это первый год. И если люди пережили драму первого года, а она всегда, во-первых, смена ценностей, смена обстановки, смена продуктов питания, смена воды. На мой взгляд, то, что нас очень сильно отличает в России, это отсутствие питьевой воды в кране.
Да,
и от того, что мы всегда пьем какую-то бутилированную воду, я не критикую ее качество, я понимаю, что у нас совсем другое состояние здоровья. Поэтому я считаю, что мы должны добиться того, чтобы вода в кране была питьевая. Не знаю, если мы когда-нибудь добьемся, но, может быть, это случится.
Сейчас, по-моему, идем в противоположном направлении.
Не могу знать, потому что я ничего не знаю о водопроводной системе на настоящий момент в Москве. Поэтому, конечно, для меня все это было большим шоком, но этот шок был далеко в прошлом. Это все-таки было больше 30 лет назад, 33 года назад я эмигрировал. Это возраст Христа. И, конечно же, к счастью, я нашел очень интересную работу.
Но все-таки какое-то время пришлось посуду мыть или нет?
Представляете, я мыл посуду дня три.
Ох ты!
И это действительно было скорее веселым хобби. Я могу рассказать об этом. Давайте. Это было так забавно. Я искал работу, как и все эмигранты. Не знал совершенно, с какой стороны подступиться. Не видя свои сильные стороны и не сумев их оценить, потому что не было рядом умного человека, который мог бы посоветовать, что сделать, опытного человека. Одна моя подруга француженка сказала: у меня есть знакомый бакинец, который владеет блиндой на Монпарнасе. Сходите к нему, ему нужен человек за барной стойкой. Я пришел к бакинцу, он сказал: я тебя видел по телеку, беру. И вот видите, такой странный совершенно контакт. И действительно, я проработал там 3 дня, потому что он просто не платил. Или то, что он мне предлагал, было неинтересно. А я люблю получать деньги, как и все мы. И в результате я очень быстро нашел работу в театре во Франции. Через 2 месяца после эмиграции я уже был зачислен в труппу.
Да, ну это конечно, недолго. Счастливый, да, прямо недолго, скажем, такой, правда? Счастливый старт.
И после этой успешной работы сначала в маленьком городе Пуатье, потом в крупном городе Париже, угу, у меня уже появились какие-то возможности говорить о том, что я работал. Затем мне стали предлагать и другие постановки. А в 85-м году я уже получил первый контракт за границу. То есть через 3 года после эмиграции.
Успешно, успешно. И
я думаю, да, это был Национальный театр Исландии. Я уехал работать в Рейкьявик. Угу. После этого я получил контракт от Валерия Панова в Королевский балет Фландрии. Очень много с ним работал. Кировского театра.
Кировского, пардон, да-да-да.
Много с ним работал и сделал много успешных постановок. Сейчас он живет в Израиле и руководит своей труппой, угу, балет Панова в Аш-Доде.
И у него жена, кажется, тоже была.
Жена Галина, моя большая подруга. И у них есть сын Матвей, и я спонсор его образования в Канаде. Так что это приятно. Хотя он ко мне не имеет прямого отношения, но они очень мне были симпатичны, много очень помогали в формировании меня как личности. И затем мне удалось получить контракты в Италии, в Турции, в Англии, в Германии. И в Южной Америке, в Японии, в Сингапуре, в Гонконге и во многих других странах. В США очень много, в Канаде. И как результат, когда я стал приезжать в Россию в 90-е годы, сначала с лекциями, потом с телерепортажами, потом с выставками, у меня уже был очень красивый портфель знаний. Ну, я всегда знаю, что если мне когда-нибудь придется еще переехать в другую страну, а такое может случиться, я не буду очень счастлив, потому что это никогда не весело. Но я знаю, что я начну уже не с нуля.
Не с блинды.
Не с блинды, потому что у меня есть большой опыт. Угу. И, возможно, не столько энергии, сколько у нас в молодости. Но все-таки есть чуть-чуть недвижимости за границей, не скрою, все чуть-чуть коллекций. Я не могу сказать, что все в порядке, потому что счастье не в этом. Счастье, конечно, не в деньгах и не в недвижимости. Но я всегда думаю о том, что жизнь может нам преподнести очень много сюрпризов.
Саша, а в чем счастье?
Счастье в том, чтобы вы проснулись рано утром и сказали себе: сегодня мой самый счастливый день. А когда вы идете в кроватку и ложитесь, вы должны подумать о том, какой счастливый день я прожил. Это то, как я живу самый обычный день моей жизни.
А теперь, Саш, я хотел бы вас спросить, как быстро вы сблизились с русской эмиграцией, я имею в виду ту русскую эмиграцию, которой посвящены ваши книги, и очень что быстро это вам дало?
Я вам скажу, когда я учился в Москве в школе-студии МХАТ, одним из наших педагогов была дочь знаменитой художницы Зинаиды Серебряковой. Татьяна Борисовна Серебрякова. И читая нам лекцию о Париже, она нам показала дом, где жила ее сестра Екатерина Борисовна и брат Александр Борисович. Я не знаю, как фотографически я этот дом запомнил. И когда я шел по улице Парижа в районе Монпарнас и случайно увидел это здание, я сказал: мать честная, это то, что я видел в институте. Я подошел к двери и увидел фамилию Серебряков. Я нажал на звоночек, мне ответили, я сказал: я ученик вашей сестры из России. Меня тут же впустили и напоили чаем, дали мне телефон сына художника Добужинского и художника Бушена, который был последний художник мира искусства. Так я постепенно нашел для себя контакт, который в дальнейшем, как жирное пятно на скатерти, совершенно быстро-быстро примножилось. Обо мне стала писать знаменитая в ту пору газета «Русская мысль» в Париже,
мысль,
которая сейчас стала журналом, не газетой, цветным журналом. И я написал большое интервью о русской моде в Париже в 85-м году. И на это интервью мне стали отвечать письмами либо сами эмигранты, либо их потомки, хотели поделиться своими платьями, фотографиями, воспоминаниями. И так petit à petit, понемногу, как говорят по-французски, я познакомился с баронессой Дельвик, и с манекенщицей Теей Бобриковой, с баронессой Нолькин,
самый замечательный персонаж. Можете назвать, знаете, вот из этой галереи?
Это была масса людей удивительно замечательных. Но вот из тех, который был мне особенно близок последние годы, это балерина Ксения Триполитова, которой 24 апреля исполнится 100 лет. Она жива, она живет в Париже. Она танцевала в русском балете полковника де Базиля. И последние 20 лет мы проводим с ней каникулы вместе. Мы каждый год вместе отдыхаем в Литве, в моем имении, фамильном имении.
То есть она свои 100 лет еще и до Литвы добирается.
Она путешествует. Она бросила водить машину 2 года назад.
Ух ты.
Она поднимается по лестнице пешком на 5-й этаж. Она сама готовит, она сама одевается, она красится. Это женщина, это не бабушка. И дай бог ей, конечно, сколько ей отведено в этом мире. И потом я последние годы был хорошо знаком с поэтессой Ларисой Андерсон из Шанхая, которая была и танцовщицей, и манекенщицей, и поэтессой, написавшей замечательные...
Это же другая великая русская
эмиграция. Да, замечательные стихи.
Шанхай и Харбин.
И мне удалось затем получить большую часть ее гардероба после ее кончины, потому что она была великой модницей. Вот эти важные встречи. И, конечно, Людмила Лопато, знаменитая певица русской эмиграции, которая имела в Париже кабаре.
Замечательную книжку вы с ней сделали.
Я написал о ней книжку «Царица парижских кабаре», а Ксении Триполитовой «Маленькую балерину», тоже прекрасную книгу. Во всяком случае, я очень счастлив, что вот жизнь меня свела не с тремя, не с 10, а может быть с 50 уникальных людей, о которых я когда-нибудь, наверное, напишу книгу.
Да, это потрясающе. А в целом, Саш, вот что вот эта русская эмиграция дала Западу?
Во-первых, великую культуру. Поймите, они приехали из страны, которая находилась на пике своей культуры. Они приехали из России Серебряного века, они приехали из России эпохи Дягилева, они приехали из России эпохи Гумилева, Ахматовой, эпохи великих князей, эпохи Феликса Юсупова, эпохи Валентина Серова, прекрасных художников мира искусства. О чем мы говорим? Поэтому, конечно, сегодня...
Да, подъем действительно такой, который Запад оставлял далеко позади.
Это
тогда.
Так. Сегодня, конечно, русскую эмиграцию часто воспринимают как чернорабочих. Неудивительно. Они и такими и являются. Вот я только что был в Португалии, я видел русского таксиста, русскую официантку, русскую прислугу в доме.
Саш, но та эмиграция тоже очень часто начинала из таксистов, из официантов.
Согласен, но речь их была другая.
Конечно.
Тогда
конечно.
Тут через каждое слово либо матушком, либо междометием, это, конечно, совсем все неинтересно. И потом, ведь очень многие ехали в 90-е и 2000-е годы за границу за колбасой. Это была так называемая колбасно-экономическая эмиграция. Мы их тоже не можем презирать за это. Но им хотелось кушать, здесь не было еды, там было чуть-чуть теплее. И это, конечно, так. Но все-таки первая русская эмиграция подарила миру прекрасную оперу, замечательный балет, замечательную живопись, прекрасный театр и исключительных писателей и поэтов, то есть в области культуры. Ну и, конечно, огромное количество изобретателей, военно-начальников, инженеров, медиков. Вот вы посмотрите, сколько Россия подарила миру в ту пору, в 20-е годы, великих людей, вспомните композиторов, вспомните дирижеров, музыкантов.
Я бы сказал, не столько подарила, даже сколько раздарила.
Раздарила, потеряв для себя. Но, вы знаете, Россия тут себя повела немножко как мачеха по отношению к своим детям. Видимо, нам это было не нужно при каком-то этапе.
Саш, а среди этих людей вы счастливых людей встречали? Потому
очень
что все-таки русская миграция
очень много. Конечно,
жила
были,
этой памятью России.
Смотрите, были и ностальгирующие, но были очень веселые, которые любили принимать, прекрасно кормили обедами, любили шутки, любили путешествия, любили моду. Это были люди часто и обеспеченные, и очень жизнерадостные. Бывали разные судьбы. Но самое главное то, что они все сохранили идеальную русскую речь. Их дикция, их произношение, их манера мыслить. никогда не позволила мне в России найти ничего даже близкого.
Ничего,
тогда я сюда стал приезжать, и сейчас вот так плотно работаю на телевидении, встречаюсь со многими людьми. И действительно, вот того уровня интеллектуального общения, который я имел в свои молодые годы, я никогда не нашел. И многие сейчас скажут, что какой он сноб, этот Васильев. Ну, что делать, значит, такой вот сноб. Этот Васильев, но я действительно не нашел. Потому что темы разговоров, которые касаются только длины юбок, она, конечно, прекрасна, но не настолько глубока, чтобы увлечь меня в каждодневном аспекте.
Речь замечательная. Вы говорили, я вспомнил, Ахматовская, да, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Так его сохранили как раз там.
Его сохранили там. Они любили русскую поэзию, они любили русские песни, они знали их, они знали романсы, они знали литературу, они цитировали. Я помню мои встречи с Дмитрием Бушеном. Каждый раз это были цитаты из стихов, начиная от Чарубины до Габриака, кончая Гумилевым, прекрасные строки из «Северянина», из Брюсова, из Волошина, идеальные слова Ахматовой, прекрасные воспоминания об уникальных представителях русской поэзии того времени, когда он был завсегдатаем, например, «Бродячей собаки» или «Привала комедиантов» в Петрограде.
В Питере. А теперь ближе к моде. Я как-то в свое время, меня совершенно поразила прочитанная у вас мысль о том, что модель — это русская профессия.
Да, безусловно. Манекенщицы в прошлом были часто актрисы, не профессионалки, но когда первые эмигрантки приехали сначала в Константинополь, и многие обладали известной во всем мире русской красотой. Это значит статная фигура, часто голубые глаза, красивые женственные формы, хорошие волосы и светлая кожа. Вот я так бы ее характеризовал. Эти качества не часто встречаются во Франции, страны, которая изначально была населена в основном латинянами, и, соответственно, более смуглый тип. Поэтому вот этот вот светлый очень понравился. И сначала они произвели фурор короткое время в Константинополе, а затем в Париже многие русские аристократки, и не только аристократки, женщины самых разных сословий, пошли работать благодаря своим природным данным и урокам балета, которые были обязательны в гимназии, потому что там обязательно преподавали танцы, бальные танцы, они умели двигаться. И все-таки они были девочки из хороших семей, их учили хорошо носить одежду, и они владели всегда французским, английским и немецким, потому что во всех родовитых, и не только родовитых, богатых семьях была обязательно мисс из Англии, была всегда фройляйн из Германии, и была всегда мадемуазель Бонна из Франции. То есть они учили язык с носителями языка, и от этого они владели языком изначально виртуозно, это помогало им продавать эти модели, это была говорящая профессия. И, конечно, очень многие знаменитые манекенщицы этого времени сделали огромную карьеру.
Но это для них поначалу был какой-то компромисс?
Это был компромисс, и для многих даже унижение. Например, княжна Натали Полей, дочь великого князя Павла Александровича, считала унижена тем, что она вышла замуж за кутюрье Лелонга, потому что в ту пору кутюрье считался поставщиком. И королевской крови, царской крови приблизиться так близко, это считалось скорее унижением. Но она начинала у него манекенщицей, и ей действительно было нужно и работать, и зарабатывать, но она стала, тем не менее, королевой элегантности Парижа. Обо всем об этом подробно в моей книге «Красота в изгнании». Она была переведена и на английский язык, была издана в Нью-Йорке, и создала еще одну уникальную книгу «Русский Голливуд», где я рассказываю о том вкладе, который россияне внесли в кинопромышленность США, что тоже очень интересная тема. Я вам рекомендую когда-нибудь со мной ее развить.
А мы
сейчас... масса иллюстраций на эту тему.
Мы ее, может быть, и сегодня еще затронем. Ну, Саша, раз уж вы так повернули наш разговор, грех этим не воспользоваться, тем более, что как бы на сегодня отношения России и Соединенных Штатов, тема, как вы понимаете, горячая, тема очень тяжелая, а тут русский Голливуд. Саша, самое ценное, что русские оставили, дали Голливуду?
Да. Вы знаете что? Ну, во-первых, большое количество режиссеров, например, всех тогда называли русскими. Рубен Мамулян, победитель Оскара, был армянином этническим, угу. но его считали русским, потому что он был из Российской империи. Рихард Болеславский, знаменитый режиссер Голливуда, был этническим поляком, но тем не менее его считали русским. Мхатовец. Затем знаменитая Алла Назимова была крымчанка, но ее фамилия была совершенно еврейской, тем не менее она взяла себе псевдоним, и уроженка Ялты стала великой звездой немого кино.
Конечно.
Ольга Бакланова была мхатовкой и сделала прекрасную карьеру в Голливуде в 20-е и 30-е годы. Анна Стен была киевлянкой, а тем не менее прославилась в Голливуде своими блистательными киноработами.
Мы не забудем великого из великих Михаила Чехова.
Михаила Чехова, который, к сожалению, играл там эпизодические роли, но основал там актерскую школу, из которой вышло такое количество знаменитых и прекрасных актеров
назовем
Америки.
Хотя бы нескольких. Мерлин Монро, да, Грегори Пэк, Пол Ньюман.
Вы знаете, о чем надо говорить? Надо говорить о том, что когда МХАТ гастролировал в США, Станиславский и Немирович подарили Америке школу Станиславского. И эта школа переживаний живет и цветет в Голливуде. Голливудские актеры играют по системе Станиславского. Поэтому, хотите вы или не хотите, мы все сейчас смотрим голливудские фильмы. Многие обливаются слезами, многие боятся, многие пугаются. Но это великая школа, которая пришла из России. Огромное количество великих мхатовских актеров, Мария Успенская, Аким Тамиров, работали в Голливуде и имели очень успешные актерские карьеры. И, конечно же, и продюсеры, и художники из России, можно сказать, например, назвать такие имена, как Варвара Каринская, обладательница Оскара, Харковчанка, или, например, РТ Роман Тыртов, петербуржец, который сделал блистательную карьеру в Голливуде. Конечно же, сыграли большую роль.
Грандиозно. Я, во-первых, это с удовольствием, с интересом слушал. Во-вторых, я думаю о том, насколько это действительно в лучшем смысле поучительно и назидательно звучит сегодня, когда мы со всех сторон слышим такую, значит, антиамериканскую пропаганду. А вот на самом деле,
как складывались связи. Я хочу сказать два слова насчет Америки. И даже в эпоху явной холодной войны, которую сейчас мы переживаем, я считаю, что мы не должны опускать руки и показать лучшее из того, что подарила нам Россия в области моды. Если я могу это сделать, я очень рад. Я не могу сказать, что у меня масса поддержки в этой области, но, тем не менее, искусство прекрасно. Я не уверен, что красота спасет мир. Не уверен.
Как раз хотел вас об этом спросить.
Но пытаться можно. Пытаться можно. Идея красивая.
Вы пытаетесь. У меня вот был как бы вопрос о том, что вам дает это прикосновение к старине, но вы на него фактически ответили.
Я очень люблю эстетику. Мне очень нравится ручная работа. Я очень люблю труд людей. Я понимаю, сколько вложено в эти вышивки, сколько вложено в эту живопись веров, сколько вложено в этот кутюр, в эти прекрасные платья и корсеты, сколько вложено в эти украшения, ювелирные украшения. И мне очень радостно, что у меня была такая возможность и собрать все это воедино, и показать, а главное провести по миру. Мои выставки были в Сиднее, я сказал вам,
да,
в Гонконге, в Сантьяго. Это удивительно, потому что не все могут похвастаться тем, что частная коллекция, все-таки россиянин, меня зовут Александр Васильев, как ни крути, все пути ведут в Танти, могла...
Уже не ведут.
Да, а могла представить такие...
Уже не ведут, Танти уже нету.
Нет, Танти есть еще.
Существует разве?
Магазины есть, существуют. Они закрыли его на площади Републик в Париже, но он там вот на Клиньянку, не на Клиньянкуре, а Барбес Рошешуар в Париже есть. Да, есть такой магазин.
Знаменитый магазин, который знали все советские советский турист, потому что он был дешевый.
Дешевый.
И вместе с тем, да, можно было купить.
Было симпатично.
Конечно, много хороших вещей, особенно по нашим представлениям тогдашним о хороших вещах. Ну вот, Саша, теперь, как бы так сказать, от таких ностальгических улыбок и умилений в сегодняшний день. Здесь вы упомянули слово «железный занавес», и он ощутимо опускается. Uh-huh. Запад в этом смысле отвечает России полной взаимностью,
да.
В кавычках. В вашей сфере, вот в сфере вот этого вот какого-то, так сказать, взаимообмена красотой и модой.
Что я хочу сказать? Ну, например, на моем бизнесе, у меня есть выездная школа, и очень много женщин записываются на мои выездные классы, у меня падение посещаемости на 30%. Ну, вот только что я был в Португалии, и у меня была 100% посещаемость. То есть, может быть, это зависит от страны. Сейчас еще не вполне могу понять, потому что все-таки падение рубля произошло только в 20-х числах декабря, правда?
Ну да.
Прошло только 3 месяца, еще даже 3 месяцев не прошло. Это все свежо, очень свежо. И затем я хочу сказать, что мои проекты, все, которые были в Европе или в США и в Азии, для меня продолжаются. Может быть, потому что я гражданин Франции.
Ну,
я понимаю, что ко мне совершенно другое отношение.
Ну, вы, конечно, особая штучка, конечно.
Ко мне другое отношение. К счастью, у меня продолжаются и все мои проекты в России. Я делаю все программы на Первом канале «Модного приговора». Я делаю все мои выездные школы. И я не знаю, как долго будет продолжаться эта ситуация. Надеюсь, вот перекрестился, что это будет еще долго. Если ситуация резко повернется, ну, конечно, придется делать какой-то выбор жизненный. И, конечно, все мы будем искать место, чтобы избежать войны и столкновения.
Да.
Если дело зайдет так далеко, ну, я надеюсь, что до этого не дойдет. Как бы ни угнеталась ситуация, я все-таки думаю, что здравый смысл в какой-то мере когда-то победит. Я только верю в это.
Я присоединяюсь к вам,
хотя
да,
я просто не понимаю, как можно довести ситуацию до такой конфликтной метастазы. Это, знаете, как запустить болезнь. Вот согласитесь, все мы переносили и грипп, и что угодно, и пострашнее, и то, и сё, и то, и краснуху, и желтуху. Но мы не доводили это до метастазы. Давайте лечиться.
Ну, потому что мы лечились как-то.
Да, я считаю,
когда
что...
доктор ничего не прописывает,
да,
кроме каких-то, так сказать, радикализирующих болезней,
поэтому,
средств.
Поэтому все-таки я за то, чтобы дипломатия работала чуть-чуть лучше. И не имею права никого критиковать, потому что я все-таки давно царедворец и знаю, как это обойти, надеюсь, острые углы, я все-таки задаюсь вопросом, как же так не договориться с цивилизованными людьми?
Да, это уж точно, это уж точно. А вы знаете, какой у меня такой курьезный вопрос? Вот как вы думаете, по вашим предположениям, как-то вот эта вот вражда совершенно неожиданная, совершенно невозможная между Россией и Украиной в вашей сфере выразится, отразится? Вдруг
вот я вам расскажу.
Украинская
можно,
в моду.
Можно я вам расскажу? Только что я побывал на радиопрограмме «Серебряный дождь». И мне пишут смс-ки. Первую смс-ку, которую я получил, мне написала киевлянка. «Ждем вас в Киеве, когда вы к нам приедете с лекцией». Это прекрасно. Я понимаю, что я сейчас туда не отправлюсь. Это не момент. Во-первых, потому что лекции стоят дорого. Во-вторых, потому что у них масса других забот, и не надо дразнить быка ни красной, ни коричневой, ни любой другой тряпкой. Но действительно интерес к украинскому дизайну выразился в новом стиле и новом тренде в моде, который называется беженка.
Беженка.
И
я,
очень,
я не знал по темноте своей, задал вопрос
наобум. Потому что это не ваша профессия. И действительно, многие показавшие коллекции весны и лета 2015 года показывают образы, пришедшие с телеэкрана, где изображены беженки из Луганской и Донецкой областей, то, что мы называем сейчас Новороссией.
Да.
И действительно, это растекшиеся от слез глаза, текущая тушь, рваная одежда, oversized, то есть слишком большие пальто, женские жакеты, напоминающие мужские пиджаки, слишком объемные, рваные колготки, и главное, слипшиеся грязные волосы, которые показывают скорее образ женщины, попавшей в беду, чем в счастье и в неге.
Ну, да.
И это действительно выразилось в моде так же, как...
То есть это как-то эстетизируется?
Да, безусловно.
Да?
На косу, которую завела еще очень-очень давно Юлия Тимошенко, до сих пор в моде. И, конечно же, мода, большая мода на всевозможные цветочные венки. И они все-таки часть скорее украинского, чем русского костюма. Русский это скорее кокошник. Но вот я не так давно выступал в Думе и сказал, что очень было бы хорошо, если бы кокошник вернулся в свадебный костюм. И я увидел, как эту идею подхватили, сколько теперь русских модельеров в России показывают модели вечерних платьев с кокошником.
Угу.
Немножко как в первую миграцию в 20-е годы в Париже.
Замечательно.
Забавно.
А знаете, Саша, я в одном вашем интервью недавнем прочел такую фразу, что в Европе царят русофобские настроения.
Вы знаете,
это вас правильно процитировали?
Я не помню, в каком это интервью, угу, что бы я сказал, но вот, например, я часто езжу в Венецию. И раньше Венеция питалась русскими туристами. Их заменили китайцы. Они сказали, они меньше чуть-чуть покупают, но также живут в наших гостиницах и кушают в ресторанах. Они больше по еде, чем по одежде, потому что одежда у них все равно дешевле в Китае, русские больше покупали это. Дальше вот, например, я не так давно участвовал в пресс-конференции с премьер-министром Монте-Карло, и он заявил, что 70% летнего туризма в Монте-Карло – это россияне. Даже в эпоху санкций по данным прошлого года, 2014 года. То есть все зависит от страны. Конечно, очень часто, когда я со своей выездной школы прихожу в ресторан в какой бы то ни было стране, например, в Бельгии, и когда мои дамы говорят, мы из России и желают получить комплимент, они начинают чистить Россию, по чем свет стоял. Поэтому я не могу сказать...
А ведь недавно было совсем не так.
Совсем по-другому. Поэтому двоякое ощущение. Я не могу сказать статистики, потому что я не работаю в этой области. Но то, что я последние месяцы слышу, ну, не вполне политкорректно. Вот так я бы сказал. То есть есть и такие очень, я бы сказал, антирусские настроения, естественно. А есть, наверное, и прорусские, которые, может быть, случаются и в разных странах. Но довести до такого состояния было не мудро, на мой взгляд, не мудро.
В России очень любят теперь слово «элита». В России есть сегодня элита?
Есть и политическая, и финансовая, потому что все-таки во власти уже много лет находится одна и та же группа людей, которая, естественно, считается элитой. И у этих людей...
Она соответствует вашему представлению
Об этом
понятии?
Мы не имеем права критиковать. А сказать вам, мы ничего не знаем про их стиль жизни.
Даже так?
Ну, скажите, а вы можете описать интерьер хотя бы одного из тех людей, которые управляют нашим государством? Вы видели его? Я нет.
Нет, я нет. Конечно.
Скажите, вы видели недвижимость их? Мы их не видели. Вы видели их детей? Вы видели их жен? Вы видели ту посуду, на которой они едят?
Это правильно?
Я
это
не
нормально?
Могу сказать, правильно
это. Нормально,
это...
Так скажем.
Погодите, я не могу сказать, правильно это или нет, но мы не видели. Поэтому я не могу сказать, живут они хорошо или плохо. Вот когда мне покажут, я оценю и скажу, это элитно, это или не элитно.
Ага.
Если судить по свергнутому украинскому президенту, то там было много позолоты. Мы видели его дворец и видели дворец, кажется, прокурора, который тоже очень был помпезный. Но это скорее стиль китч, нежели хороший вкус. Поэтому не будем торопиться с заключениями.
Нет,
время покажет. Поживем, увидим и посмотрим, что, собственно, представляют.
Вы намекаете на то, что мы свои золотые батоны российские тоже когда-нибудь увидим?
В один прекрасный день мы увидим все.
Мы
вот
увидим,
поверьте,
все,
даже если это будет через 50 лет, мы все равно их увидим. Потому что обязательно покажут все интерьеры. Мы же видим интерьеры Брежнева, мы видим интерьеры Сталина. Согласны со мной? Мы видим интерьеры Ленина. А современники не видели?
Вы
очень дипломатично, очень умело.
А что, неправильно находите... я говорю?
Абсолютно правильно.
Мы видим интерьер Хрущева, мы потом посмотрели весь гардероб его супруги. То есть на это требуется время.
Требуется время.
Люди чуть-чуть стеснительны поначалу, возможно, из-за комплексов, а потом, уже когда время прошло, и когда это уже не так актуально, покажут все. И с какой ложечкой пользовались, и на какой тарелочке ели, и на каком белье спали. Поэтому, если это кому-то интересно, вот с точки зрения искусства или искусства жить, это тоже искусство, мы это увидим. А пока любуйтесь моими интерьерами, они опубликованы в сетях, и вам будет интересно узнать, как живут историки моды.
Да, скажите мне, может быть, уже напоследок, следок, как, потому что
Пожалуйста.
Время, увы, стремительно убегает.
Жалко, я бы с вами поболтал.
Да, я бы тоже. Я вам задам такой уже, так сказать, вне моды, вне истории, культуры вопрос, но и вместе с тем не какой-то, так сказать, такой актуально-политический. Вот что мешает русскому человеку, русским людям построить нормальную, цивилизованную жизнь? Климат, власть, они сами, особенности их характера. Нашего характера русского.
Одним словом?
Нет, ради бога.
Двумя.
Распространенно. Тремя, четырьмя.
На мой взгляд, водка, то есть алкоголизм, и воровство. И борьба должна быть, на мой взгляд, на этих двух фронтах. Но с этим не борется, потому что, очевидно, это не вполне выгодно. И пока эти два зла не будут искорены, видимо, их искоренить очень трудно, потому что они уходят корнями в века. Мне кажется, мы не продвинемся вперед. Потому что, в принципе, эти проблемы огромны, особенно в деревнях и в провинции. Я вижу такое количество пьяных и агрессивных людей, путешествия, которые не украшают. И, что еще страшнее, женский алкоголизм. Который тоже живет в России. Ну, и если говорить о ощущении счастья, это отсутствие достаточного количества счастливых женщин по причине недостатка мужского населения в стране. Поэтому женщины...
Недостаток мужского населения по причине той же водки. Мужчины у нас раньше умирают.
Не только у нас было много войн. Кроме старой Второй мировой, которую мы до сих пор вспоминаем...
Не было, но до сих пор есть, как выясняется, в последнее время.
После этого был Афганистан и две чеченские.
И две чеченские.
Это и тоже унесло немало. Сейчас мы не будем обсуждать, потому что я не знаю статистики.
Хорошо.
Но очень важно знать другую вещь. Дамы, если вдруг будет еще одна война, вы потеряете еще больше мужчин. С кем вы будете жить? Подумайте об этом. Возможно, это остановит мир от очередного несчастья.
Браво! Браво, маэстро. Тут просто на этом нужно ставить точку.
Спасибо.
Хотел еще что-то спросить, но, увы, на такой мысли и на такой фразе нужно заканчивать. Саша, спасибо, это было совершенно замечательно. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Александр Васильев не только знаток стиля и моды, но настоящий философ. В той сфере культуры, исследованию которой он посвятил жизнь, был сегодня у нас в гостях. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Детская литература. Вслух и про себя. Когда чтение – дело добровольное? Зачем подростку книга? Что дети должны знать про страдания? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 8 марта в 5 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» литературный критик и поэт русского зарубежья Георгий Адамович. Запись 1967 года. Париж.
Настоящей философии в России ведь не было. Были мыслители, были замечательные, выдающиеся мыслители. Но в том смысле, в котором можно назвать философами Канта или Гегеля, в основе мыслительной работы которых лежала все-таки прежде всего теория познания. В этом смысле в России философии не было. В сущности, единственным, по-моему, крупнейшим все-таки русским философом был Владимир Соловьев.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».